Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. «Мы попадем в рай, а они просто сдохнут». Такими словами выразился Владимир Путин о сценарии возможной ядерной войны. Даже если это был специфический юмор российского президента, очевидно, что ядерные сценарии все чаще и чаще возникают в головах людей в 21 веке. Веке стратегической нестабильности, веке разрушившихся режимов контроля над вооружениями. К власти в разных странах приходят радикалы и популисты. По-прежнему сильны террористические движения. Возможность существует получения бомбы джихада. Насколько ближе мы сегодня к угрозе ядерной войны, чем в 20 веке? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В 21 веке мир становится все менее управляемым, ширятся международные конфликты. Осенью 2020 года развернулась полномасштабная война между Арменией и Азербайджаном с предполагаемым участием члена НАТО Турции. Продолжается война в Сирии, конфликт в Ливии, не прекращает свои атаки исламский терроризм. Эта обстановка по-новому ставит вопрос о ядерном оружии. В отличие от времен Холодной войны, когда существовали четкие механизмы взаимного устрашения, сдерживания и консультаций, сложилась разветвленная система контроля над ядерными вооружениями. В мире 21 века старые механизмы уже не работают. Во многих странах к власти приходят авторитарные, популистские, националистические и радикальные правители, которые не исключают применение ядерного оружия. США вновь начали заниматься проблематикой ядерного конфликта. Администрации президентов Трампа и Обамы прорабатывали сценарий действий на случай атаки России на одну из стран Балтии в случае локального конфликта с НАТО. Новые типы вооружения разрабатывает Россия. Многим запомнилась презентация Путиным нового оружия накануне президентских выборов 2017 года и брошенная им фраза «Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут» по поводу возможного ядерного конфликта России и Запада. А майки «Тополь санкций не боится» и «Не смешите мои Искандеры» по-прежнему в ходу у любителей дешевого патриотизма. У мирового сообщества остается много вопросов по поводу возможного ядерного столкновения Индии и Пакистана и развития ядерной программы таких закрытых тоталитарных стран, как Северная Корея и Иран. Сегодня в ядерном клубе находится порядка 13 стран. О некоторых просто неизвестно, а другие не комментируют информацию о наличии у них ядерных боезарядов. Все больше вопрос вызывает возможность применения ядерного оружия террористами. Какова вероятность ядерной войны в наше время? Может ли ядерная боеголовка попасть в руки к террористам? И можно ли возродить режимы контроля над ядерным оружием?
У нас в гостях сегодня Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Это действительно можно сказать, что мы в 21 веке ближе к ядерной войне, чем в конце 20-го?
Вы знаете, все зависит от наших ощущений. Вот ощущаем мы себя ближе, значит, ближе. Кто-то, да, кто-то, кто занят бытовыми проблемами, совсем, наверное, об этом не думает. Но, к сожалению, появилось очень много людей за последнее время как-то особенно, которые паразитируют вот на этом понятии ядерной войны, опасность, противостояние с Западом. Это целый такой разрастающийся клан, это модное движение, вот, поскольку оно как бы, если оно не поощряется откуда-то сверху, то, по крайней мере, никого не одергивает. И вот типа «Есть ли завтра война?». Значит, я, например, лично поспорил с одним видным политическим деятелем, руководителем одной из видных партий российских, который присутствует в Думе, намекаю я, да, который говорил о том, что ну вот война будет скоро, вот скоро вот я говорю, вот вокруг 22 июня будет обязательно война. Но это был 22 июня даже не этого года, а 19 года. Война не произошла. Я поспорил, до сих пор результат своего спора я материально не получил в руках. Но спор я выиграл. И я думаю, что по большому счету лидеры, те лидеры, которые во власти которых находится это ядерное оружие, лидеры крупных стран, стран традиционных обладателей ядерного оружия, они всерьез о ядерном конфликте не думают. Это игра такая определенная. И вот не зря появилось даже в обиходе политическом такое определение. Не говорят страны-участники политического процесса, а стали часто говорить игроки. Да? Мне это очень не нравится, потому что вот на весах, в общем-то, дела мира играют судьбами народов, а журналисты так легко употребляют вот игроки, которые здесь присутствуют, на Арабском Востоке и так далее.
Ну что вот уточнить, что даже Трамп, вот первое, что приходит в голову, при всей своей эксцентриаде, это что, человек, осознающий тот вес и ту страшную силу, которая у него есть в руках? Но, вы знаете, не готовы идти на какие-то ядерные сценарии?
Для того, чтобы узнать, что он осознает, как он осознает, должен состояться разговор по душам, да? Вот. Ну, во-первых, вы не настолько близки к Трампу или к другим лидерам, чтобы такой разговор состоялся. Во-вторых, потом эти политические лидеры давно уже облачены в такие доспехи, которые не позволяют людям, даже близким, проникать в их думы. И, короче, не скажут они, да? Да и сами не знают, понимаете, я так думаю. Потому что вот все-таки во многом эта игра. Посмотреть на Трампа, он этим миром как бы играет, как, наверное, в старые времена. Сейчас у нас очень такие своеобразные личностные отношения с американским президентом. Вот поэтому в журнале «Крокодил», если он выходил бы, я не знаю, выходит он или нет, и вот, не рисует. Тоже, да. Я тоже не знаю. Это интересный вопрос. Вот, по крайней мере, карикатур мы не видим в прессе, как раньше. Дядюшка Сэм, вы помните, да, еще там жонглировал ракетами, там, пушками, снарядами
и ядерным оружием. Ножках, да? Да.
Вот, а значит, пролетарий ему давал пинка под зад, он вылетал куда-то в объятия такой замороженной холодной войны. Такие были образы. Вот сейчас из области образов это вышло, перешло в образы реальной политики, но все-таки по большому счету политических деятелей окружают советники, в числе которых есть и генералы. Правда, генералы уже не воевавшие, как правило, в войне, а максимум где участвующие в каких-то конфликтах. Поэтому сказать точно, насколько глубоко они осознают, я не берусь. Но то, что ответственность все-таки с годами, она приходит, мы это видим, во-первых. Во-вторых, никто, в общем, серьезно не производит действий, которые бы были бы вот таким вот очевидным концом, который был эскалацией, приведшей к ядерной войне. Но самая большая опасность, которая существует, и здесь я сошлюсь на специалистов, таких, я считаю, в общем, абсолютных в этом деле, например, бывший министр обороны США Перри, который говорит о том, что самая большая опасность – это то, что мы вот бландер в эту ядерную войну, мы в нее скатимся, незаметно эскалируя какой-то конфликт в области обычных вооружений, там территориальный конфликт,
ну,
или еще
что-то. К примеру, какие конфликты? Ну, я не думаю, что сейчас армяно-азербайджанский конфликт может в себя вовлечь ядерные сценарии. Но вот индопакистанский. Вот мы говорим, что, так сказать, все-таки в Индии совершенно другое руководство. Есть очень непредсказуемый, очень националистичный Моди.
Да, вот этого Моди мы, конечно, должны иметь в виду. Мы должны иметь в виду и пакистанских лидеров. Мы должны понимать, что Пакистан – это в том числе и страна, где вот эти самые присутствуют ростки терроризма, так, и там некоторые известные террористы, значит, даже находили и, возможно, находят убежище. И известен случай, когда вот этот господин Хан, значит, участник ядерных этих самых программ пакистанских, он просто организовал этот рынок подпольный ядерного снаряжения, самого разнообразного. Существовал, по-моему, не меньше 10 лет этот рынок. Это все очень серьезно. И, конечно...
Вот, я хотел на секундочку уточнить. Да. Вообще, вот мы тоже не первый раз этот разговор ведем, так сказать, там 10 лет назад, наверное, и 5 лет назад. Вообще, за истекшее время не легче ли стало собрать ядерную бомбу на коленке из интернета? Мы видим какие-то совершенно фантастические, так сказать, прогрессы, вот 4-5 промышленная революция, 3D-принтеры, все печатается. Что, это по-прежнему все-таки тайна за семью печатями и только большие государства? Или какой-нибудь, так сказать, юный стартапер в гараже где-нибудь там в Ливии или в Сирии или где-то еще, может быть, это соберет?
Ну, я про 3D-принтеры только слышал, сам не видел. И доверяю,
ну, я как
что...
условно, как символ прогресса. Ясно, что не бомбу на ней напечатать.
Я не знаю, как это вот так из там, какого-то порошка на входе появится в конце ядерной бомбы. Я думаю, что вряд ли. До этого мы еще не доехали. Но то, что составные части ядерного устройства и даже ядерной бомбы можно свободно купить на международном рынке, так, даже не ядерным, там же электронные детали, там полупроводнички, значит, вот это все покупается, и вот эта вот идея пришла не только нам с вами, а был поставлен эксперимент, он описан в книге по, так сказать, катастрофическому терроризму, бывший замминистр обороны Картер американский, вот он все это описал, как был поставлен эксперимент, как закупали DHL по всему миру. И осталось только мелочь, уже все собрали на столе, да?
Но и изотопы только... можно купить все.
Да, осталось только мелочь, вот, значит, достать боевой уран, да, обогащенный или по плутонии, и, значит, ну, это, так сказать, специальная операция, которая, в принципе, теоретически осуществима. И мы знаем примеры попыток проникновения на ядерную атомную электростанцию. Это было в Бельгии несколько лет назад, когда два террориста, значит, их спугнули, и они себя взорвали там, один на аэродроме, другой в метро. Но они серьезно пытались туда проникнуть, и вполне возможно, они вышли бы оттуда уже вот,
с обогащенным, да, обогащенным, ну, ураном.
Не на всех станциях есть, но могли, конечно, достать где-то. Поэтому вот такая схема существует. И вот этот вот образ «бомба в гараже», он преследует современный мир, условно говоря, по частям можно собрать в каком-то гараже, в каком-то крупном мегаполисе и потом провоцировать всю страну, провоцировать весь мир. Это возможно. На то и спецслужбы, которые что-то постоянно находят и об этом найденном нам рапортуют, правда, не раскрывая деталей.
Насколько рассыпались и вообще уходят в прошлое режимы контроля над ядерным вооружением? Потому что буквально, опять-таки, последние 10 лет наблюдая, как одно за другим отпадает. Вот ПРО, вот да все. Вот сейчас непонятно, что все договоры об ограничении вооруженных сил в Европе. ПРО, да, для наших слушателей, зрителей, противоракетная оборона. Вот сейчас, по-моему, самое главное, то, что называется этот hot potato, да, горячая картошка, СНВ, стратегические наступательные вооружения. И только что, как я понимаю, буквально сегодня было предложение американской администрации заморозить все вообще на год. Не трогать и не делать новых вооружений.
Ну, вчера было совсем плохо еще, да? Сегодня неважно, да? Потому что вот от совсем плохо до неважного произошло некое вербальное согласие произошло между российскими и американскими лидерами о том, что ну вот нашли, давайте, если без предварительных условий. Но сколько было до этого сломано копий, сколько было различных, в том числе и не очень реалистичных предложений. Но одно это американское предложение. Давайте Китай присоединим. Ни с того, ни с сего. А кто-нибудь с Китаем вообще подумал поговорить?
Да? Вот это вот мне главное, что вот я все смотрю, как Москва с Вашингтоном договариваются. А Пекин-то что? А что с китайскими ракетами?
Значит, договариваются тоже интересным образом. Ни в Вене, ни в Женеве. Ну, сейчас, правда, стал там какой-то пошел диалог о стратегической стабильности, содержание которого публике не очень известно. Но переговоров-то нету. Мы впервые живем, впервые за несколько десятилетий, начиная с 60-х, конца 60-х и кончая там вчерашним днем, мы живем, когда нету, не идут никакие переговоры в области контроля вооружений.
А какой-то режим сейчас действует?
Ну,
чем ограничены в данный момент сверхдержавы?
Вот сегодня действует режим нового СНВ, или Пражского, или СНВ-3, как его называют, 2010 года, он работает, потому что договор, значит, выйдет в тираж только в феврале, или он продляется. Вот решили наши лидеры, дай бог им здоровья, продлить этот договор пока что на год, на определенных условиях, но решили, как получается, знаете, как эти самые ученики второгодники или не очень успевающие. Вот, а вот теперь-то мы найдем время для того, чтобы серьезно начать переговоры. А что, до того не было этого времени?
Ну, сейчас, да, и у администрации Трампа поджимает время уже, подгорело последние дни,
да.
Что-то предпринять надо. А сейчас же действует по тактическому ядерному оружию в Европе что-то, по противоракетным системам?
Что-то. Действует только режим, тоже очень, очень странный и удивительный, самоограничений. Понимаете, вот удивительным образом.
Как интересно.
Вот это интересно, да. Я сам, когда с этим впервые столкнулся, я удивился, что, да, договор ПАПРО, американцы, как мы пишем, в одностороннем порядке вышли из договора. Но оказалось, что за это время, с 2002-2003 года, когда они вышли, не произошло. Казалось бы, вышли для того, чтобы наращивать континентальную ТАМПРО, которая ограничена 100 установками. Нет, ничего подобного. Еще только в планах существует нарастить там, по-моему, до 64.
Понятно.
Что в рамках того договора, из которого они вышли.
Вышли по другим. То есть режим самоограничений пока работает.
Да, он работает.
Понятно.
Он работает.
Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и продолжим наш разговор о будущем ядерного оружия и о том, возможно ли в мире ядерная война. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о ядерной войне, о ее невозможности. Она оказалась абсолютно немыслимой в 20 веке, в конце 20 века, когда работали различные режимы ограничений ядерных вооружений. Но в 21 веке все совершенно иначе. Какова в этих условиях ядерная стратегия России, рассуждает Сергей Семенов, координатор программы нераспространения и России при Перцентре, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
В военной доктрине России 2014 года отмечается, что вероятность крупномасштабного конфликта с применением ядерного оружия чрезвычайно мала. Однако, к сожалению, за последние годы в связи с разрушением режима контроля над вооружениями, появлением совершенно новых видов вооружений, конечно же, вероятность конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием, несколько выросла. Связано это в первую очередь с тем, что в Соединенных Штатах Америки меняются доктринальные установки, которые подразумевают очень-очень нечеткие условия применения ядерного оружия. Ядерный потенциал России представляет собой ядерную триаду, то есть совокупность ядерных боезарядов, размещенных на Земле. Это межконтинентальные баллистические ракеты. Это ядерная часть воздушно-космических сил, стратегические бомбардировщики. Это, конечно же, стратегические подводные ракетоносцы, оснащенные баллистическими ракетами подводных лодок. В совокупности ядерная триада надежно обеспечивает интересы сдерживания и безопасности Российской Федерации. Для обеспечение сдерживания, конечно же, на теоретическом уровне рассматриваются различные сценарии, при которых Россия или Соединенные Штаты будут вынуждены применить ядерное оружие. В России таких сценариев очень немного. Это либо применение ядерного оружия против Российской Федерации или наших союзников, то есть государства ОДКБ, либо нападение на Российскую Федерацию с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. Планирование применения ядерных сил осуществляется на каждодневной основе, но, слава богу, это пока остается только планированием.
Сергей Семенов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Сергей, ну вот относительно ядерных планов России, как нам относиться, вот скажем, к тем мультфильмам, которые показывал Путин в 2018 году? Вот эти все ракеты с ядерным двигателем, летающие вокруг Земли. Это все какие-то, так сказать, хотелки, да, наработки ВПК, которые не имеют практического содержания?
Вы знаете, во всем и в доктринах, да, и в других документах, которые касаются национальной обороны, что они из себя представляют? Это сигнал другой стороне о... Это сдерживание, да? Вот сдерживание бывает как физическое. У нас там столько-то ракет, это можно проверить, это все знают. Не подлежит сомнению. Но еще и представление о нашей решительности. Вот мы сегодня выглядим как страна решительная, с которой в силу ряда причин, ряда наших действий, с которой лучше не связываться, правильно? Тем более ядерное оружие. Трамп на сегодня выглядит очень решительно. Поэтому... Кто с ним будет связан? Вот, значит, в дополнение к огромным ядерным арсеналам, которые сохранились и которые сокращаются, и, слава богу, мы сегодня стоим на пороге новых договоренностей, так мы, нам хочется верить, а президенты сказали, значит, надо верить, да, то вот эта решительность нашего сдерживания и потенциал сдерживания не подлежит сомнению. Вот эти вот, значит, фильмы, которые были показаны некоторое время назад, они произвели свое впечатление, но с тех пор прошло время определенное. И вот если политический язык – это язык слов, да, предложений, жестов иногда, да, того, что это вот такая некая кремлинология иногда, кто с кем стоит, кто что сказал, и не только что сказал, но и что не сказали, понимаете, это очень важно. Вот в последние несколько лет наш лидер, он все меньше и меньше позволяет себе резкие выпады в отношении Запада. Соединенные Штаты вообще звучат как страна, с которой мы там взаимодействуем, находим, совместно боремся с терроризмом. И вот это вот то, что звучит на экранах телевизора, у нас каждый день льется поток нескончаемого антиамериканизма, да? И это совершенно сейчас не перекочевывает и никак не связано с языком политической элиты, так скажем, да? Там я вижу все более и более толерантный, насколько это слово сейчас не любо, значит, нашему этому самому политическому классу. Тем не менее, все больше и больше толерантность и готовность, декларируемая готовность взаимодействия с Западом. И последнее предложение, собственно, Путина, это была декларация готовности, когда он совсем несколько дней назад, в пятницу, по-моему, сказал о том, что мы готовы без всяких условий, значит, продлевать СНВ. Вот это произошла такая небольшая заминка, перекличка, вот какие-то там появились, значит, аргументы, что мы там хотим американское замораживать. В конце концов, согласились за несколько дней. Так? Что, конечно, связано с тем, что подпирает политический цикл выборы в США. И, по-видимому, так мне кажется, что мы вот этим своим согласием, своим жестом, мы в том числе и хотим сыграть на руку нынешнему американскому президенту. Потому что вот мы...
Ну да, поддержать мы Трампа, сделали чтобы вывод он мог для себя. Предъявить хоть, да, конечно, достижение американскому, да, избирателю.
Для нас был сделан вывод 4 года назад, и он остается, по-видимому, о том, что этот президент на сегодня лучше, чем любой, на самом деле, единственный, да, его оппонент, если вдруг он придет к власти.
Вот а, что, таких... а что Байден, если придет, возможно, полный пересмотр всей структуры договоренности по СНВ?
Вот тут, тут возникает интересный казус, да, что республиканцы они очень сложные переговорщики в области контроля над вооружениями. Как-то с ними не очень складывается. И складывалось. А с демократами завсегда. С демократами всегда шли активные переговоры. И вот сейчас вот та демократическая элита экспертная, которая фактически отодвинута от процесса принятия решений, которая любому, значит, человеку, кто здесь занимается этими делами, они знакомы поименно, и они многочисленны, они побывали во власти, они ушли в профессорство, снова возвращаются. Это очень активная часть политического класса. Вокруг Трампа такого нет, у республиканцев такого нет. Поэтому при Байдене процесс контроля над вооружением будет, несомненно, гораздо более активным. Он начнется как процесс, он продолжится как процесс. Сейчас этого нет. Сейчас вот это единичное началось вокруг одного договора, значит, какой-то диалог. Но в целом отношения между Россией и США, на мой взгляд, да, это мое частное мнение, будут осложнены многими другими довесками, ну да, неприятными для нас.
Помимо ядерного.
Да.
И последний вопрос. А вообще, по большому счету, ядерное оружие нужно России? Я слышал мнение, что, так сказать, России, во-первых, оно очень дорого. Как я понимаю, оно занимает чуть не до трети военного бюджета. Те же самые деньги можно было бы перераспределить на какие-то более мобильные силы, учитывая, что, так сказать, угроза с юга идет. То есть нет ли здесь очень тяжелой символической составляющей, великодержавной составляющей, которая отнимает ресурсы у каких-то... Если можно, коротко, буквально минуту.
Во-первых... Ядерное оружие, по свидетельству экспертов, которые, так сказать, все считают, оно далеко не так дорого, как обычное, как содержание, как армия, как там эти самые маневры и все такое прочее. Вот оно есть и есть. Его надо поддерживать. Да, это, безусловно, статусная вещь, которая позволяет, подпирает наше представление себе как о великой державе, мировой державе. Да? И... Потом оно обеспечивает сдерживание. Хорошо бы без него, хорошо бы все деньги пустить на мирное строительство. Но не получается. Мир огромен, мир опасен. И, к сожалению, интенсивность этих вызовов и угроз, она не спадает, как нам хотелось бы.
Ну что ж, спасибо. Сергей Ознобищев был сегодня у нас в гостях. «Археология будущего». От себя скажу, что, знаете, в рамках той архаизации, которая происходит в сегодняшнем мире, той ретрополитики, которая занимает место размышления о будущем, ядерное оружие снова начинает играть очень важную роль. Так что у нас такая программа о будущем получилась с очень сильным ретро-акцентом. И это, видимо, то прошлое, которое еще долго будет тянуться с нами в 21 веке. Программа «Археология будущего». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.